На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 декабря, в Тбилиси 21, в Схенвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Комитет по обороне и национальной безопасности вместе с руководством Министерства обороны самопровозглашенной Республики Абхазия обсудил в парламенте за закрытыми дверями межведомственное соглашение об объединенной группировке войск российско-абхазских войск. Завершился прием исков в Международный суд в Гааге от пострадавших в ходе августовской войны 2008 года. Быть парламенту профессиональным или нет, юго-осетинские эксперты продолжают обсуждение заявления спикера парламента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: человеком года признана Ангела Меркель. Госсекретарь США обсудит в Москве ситуацию по Украине и Сирии. 37 мирных жителей погибли при нападении на аэродром в Кандагаре. Редакция американского журнала «Тайм» назвала канцлера Германии Ангелу Меркель «человеком года». Об этом стало известно сегодня в эфире утреннего шоу «Today» телеканала NBC News. В сопроводительном письме, объясняющем это решение, говорится, что звание присвоено Меркель за требования от своей страны большего, чем большинство политиков осмелилось бы сделать, за твердое противостояние тирании, а также за моральное лидерство в мире, где его так не хватает. Меркель является первой женщиной, получившей звание «Человек года» индивидуально после того, как оно перестало именоваться «Мужчина года» в 1999 году. Женщины, однако, признавались в этом качестве в составе группы, такие как прошлогодний победитель, борцы с Эболой. В начале года Меркель твердо противостояла Владимиру Путину, заморозив попытки российского президента захватить Украину, говорится в пояснительном письме. Затем произошел финансовый кризис в Греции, угрожающий всей зоне, но Меркель, как отмечается в письме, справилась с ним твердой рукой директора школы без лишних эмоций. Совсем недавно то, как Меркель справилась с кризисом с мигрантами, охватившим Европу, заставило многих назвать ее совестью Европы. Она открыла двери Германии, когда другие народы закрыли замки перед лицом давления и критики своих собственных граждан, говорится в пояснительном письме редакции журнала «Тайм». Госсекретарь США Джон Керри приедет в Москву на будущей неделе для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине и в Сирии. Выступая в среду в Париже в кулуарах международной конференции по климату, Керри заявил, что Москва, несмотря на свои военные и политические интересы в Сирии, заняла конструктивную позицию в поисках политического урегулирования в этой стране. О конкретных датах визита госсекретарь ничего не сообщил.
Эхо Кавказа. Новости.
Возросло число погибших и раненых мирных жителей в районе главного военного аэродрома южной афганской провинции Кандагар. Нападение в среду совершили талибы. Об этом радиостанции «Свободный Афганистан» заявил министр обороны страны Давлат Вазири. По его данным, убиты 9 нападавших.
Рано утром боевики напали на школу и рынок около аэродрома в Кандагаре. Погибли 37 мирных жителей, еще 35 были ранены.
Ранее местные власти сообщали о гибели 9 афганских военнослужащих и гражданских лиц. Афганское командование заявляло о 18 погибших и 28 раненых. Аэродром расположен в 30 километрах к югу от столицы провинции города Кандагар. Является второй по величине авиабазой в Афганистане, которой пользуются и силы международной коалиции. Командование сил НАТО в Афганистане заявило, что данных о потерях среди иностранных военнослужащих нет. Опознан третий участник теракта в концертном зале «Батаклан» в Париже 13 ноября. Как сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на полицию, это 23-летний житель французского города Страсбург Фуэт Махамад Агат. В конце 2013 года он вместе со своим братом и несколькими друзьями уехал воевать в Сирию. Двое других, напавших на Батаклан, Амар Исмаэл Мустафе и бывший водитель автобуса из Парижа Сами Амимур, также были в Сирии. 13 ноября двое из трех террористов, которые убили в Батаклане 90 человек, взорвали себя, третьего застрелили полицейские. В ходе расследования серии нападений в Париже, во Франции, Бельгии и Германии были задержаны около 20 подозреваемых. Основатель организации «Открытая Россия», экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил на пресс-конференции о том, что президент России Владимир Путин совершил в стране антиконституционный переворот, и теперь для возвращения к демократии и правовому государству в России неизбежна революция. Ходорковский назвал законы, которые принимаются в стране, нелегитимными, и призвал саботировать их по мере сил и возможностей, подчеркнув, что возвращение в правовое поле с подобной ситуацией и называется революцией. Он добавил, что основная задача – сделать ее мирной. По словам главы «Открытой России», после подобной смены власти придется срочно воссоздавать многие сферы жизни государства, такие как образование, наука, полиция. Он отметил, что средства на это есть, и их нужно рационально использовать, а не обменивать на лояльность проходимцев в погонах. Свою задачу Ходорковский видит в предоставлении обществу альтернатив и помощи в создании площадок для обсуждения свободного будущего страны. Для этой цели был запущен проект «Открытые выборы». В ходе пресс-конференции Ходорковский также отверг обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, заявив, что оно связано с попытками властей сменить повестку дня. «Деятельность «Открытой России» вызывает у власти раздражение», считает руководитель организации.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Расширенное заседание Комитета по обороне и национальной безопасности с участием руководства Министерства обороны Абхазии состоялось сегодня в парламенте республики. Комитет рекомендовал на следующей неделе ратифицировать межведомственное соглашение об объединенной группировке российско-абхазских войск. Встреча длилась более двух часов в закрытом формате. По его окончании депутаты парламента рассказали корреспонденту «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян о деталях заседания.
Год назад, 24 ноября, президенты Абхазии и России подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Договор предусматривает создание объединенной группировки войск. Таким образом, Абхазия и Россия намерены сформировать общее пространство обороны и безопасности. То есть, если на Абхазию или Россию будет совершено вооруженное нападение со стороны другого государства, то это будет рассматриваться как агрессия также против другой стороны. Объединенная группировка войск будет создана в течение года. Также будут модернизированы вооруженные силы Абхазии. Это и улучшение материально-технического обеспечения, оснащение вооруженных сил Абхазии современными видами вооружения и так далее. Помимо этого, абхазские офицеры смогут учиться в России. Финансирование будет осуществлять Российская Федерация. Главы военных ведомств России и Абхазии 26 ноября 2015 года подписали соглашение об объединенной группировке войск. И вот сегодня министр обороны Абхазии Мираб Кишмария представил парламенту документ, который он подписал. Депутат парламента, член Комитета по обороне и национальной безопасности Аслан Кубахия сообщил, что сегодня парламентариям представили только одно соглашение из трех. Помимо соглашения об объединенной группировке, должно было быть соглашение по финансированию и материально-техническому обеспечению, укреплению государственной границы Республики Абхазия.
Многие депутаты выражали свое беспокойство, в том числе и я, что все эти три соглашения как бы должны были бы быть в пакете. Но большому Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день только подписаны одно соглашение об объединенной группировке, а остальные две или не подписаны, или находятся в стадии разработки. Мы так толком точно и не поняли. Согласно постановлению парламента, ведомства наши должны проекты представлять в парламент заранее. Чего было не сделано по этой группировке, хотя здесь мало вопросов было депутатов, претензий к данному соглашению, но как бы не было, есть постановление парламента, которое надо исполнительной власти четко его исполнять. Так что мы ждем следующее соглашение о финансировании и материально-техническом обеспечении, и самое главное для нас это вот модернизация вооруженных сил нашей республики, что прописано в договоре о стратегическом партнерстве.
Сказал Аслан Кубахия. Соглашение готовится совместно абхазской и российской стороной.
Говорит о том, что вот вы все три не дали, мы не будем ратифицировать объединенную группировку, когда в таком напряженном мире мы живем, считаю, что просто политически неверно.
Заявил Аслан Кубахия. По его словам, безопасность страны не может быть предметом спекуляций ни у абхазских, ни у российских политиков.
Мы этого никогда не допустим. Мы должны делать все, что прописано в договоре о стратегическом партнерстве. За пределами этого договора, если кто-то с нас еще что-то хочет, то это его головные боли. Мы его делать не будем. Но мы часто сталкиваемся, когда и наши люди так, знаете, поверхностно ко всему этому относятся, и некоторые определенные российские чиновники, они считают, что мало чего там в договоре написано, а вот так будет, так как они сказали. Так не будет. Объединенной группировки быть, она обязательно будет быть и модернизированной абхазской армии, и быть независимой Республики Абхазия. Если мы прошли самый сложный путь восстановления, когда у нас ничего не было, мы на голом энтузиазме не просто жили, но и воевали еще с врагом, то сегодня, если у нас у абхазской стороны немножко другие возможности, только надо грамотно ими воспользоваться.
Сказал Кубахия. Он сообщил, что депутаты не знают, какие соглашения подписываются по государственной границе.
У нас как была граница, пусть никто не обижается, дырявая, так она и остается. Невзирая на то, что мы там держим большую группировку пограничников на Абхазии и Российской Федерации. Но контрабанда как шла, так и идет. Как переходили брады, так и переходят. Соответственно, его надо оборудовать. Россия, если пришла в Абхазию, это Россия сама должна быть заинтересована, чтобы наглухо закрыть эту границу.
Отметил Кубахия. Депутат Комитета по обороне и национальной безопасности Тенгиз Агарба напомнил, что конфликт с Грузией еще не решен, поэтому присутствие России в Абхазии – это гарант того, что не возобновятся военные действия с Грузией.
Мы сегодня не можем содержать армию, и если Россия сегодня нам помогает в этом, то мы, конечно, заинтересованы в этом. Сегодня, чтобы одного летчика обучить, это большие деньги нужны. И мы сегодня не в состоянии это делать. К сожалению, мир сегодня такой же, как и всегда, и слабых всегда подминают. Если мы сами не будем о себе думать, то никто о нас, конечно же, думать не будет. Ни друзья, ни противники, никто.
Заявил Тенгиз Агарба. В итоге Комитет по обороне и национальной безопасности при одном воздержавшемся проголосовал за соглашение об объединенной российско-абхазской группировке войск. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня грузинские НПО, представляющие интересы пострадавших в ходе августовской войны 2008 года, в Международном уголовном суде обнародовали доклад об итогах регистрации жалоб. Документ правозащитной организации получили из офиса прокурора МУС Фату Бенсуда. 13 октября она обратилась к судьям с просьбой позволить ей начать полноценное расследование событий августовской войны. Тогда же она призвала пострадавших в этом конфликте поддержать ее инициативу. Сторонники расследования должны были в течение 30 дней заполнить специальную форму заявления. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
За 30-дневный период, обозначенный прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда, ее офис зарегистрировал заявление 6335 пострадавших по делу «Ситуация в Грузии». Но число жертв предполагаемых военных преступлений против человечности в ходе августовской войны 2008 года может быть гораздо больше, говорится в докладе. По итогам регистрации заявлений документ был разослан тем 9 грузинским правозащитным организациям, которые будут представлять интересы пострадавших в Гаагском суде. Координатором в процессе заполнения заявлений с грузинской стороны выступал фонд «Открытое общество Грузия». Представитель организации Ника Джейранашвили рассказывает.
Заявления пострадавших объединены в группы по категориям преступлений, таких как уничтожение имущества, вынужденное перемещение, некоторые заявления объединены по географическому ареалу. Например, о тех граждан, которые пострадали в ходе августовской войны в Кадорском ущелье. Так, в заявлении прокурора МУС о выдаче разрешения на расследование не говорится об этнической очистке грузин в Кадорском ущелье. Мы решили обратить внимание суда и на это обстоятельство, поэтому требуем расширения границ расследования, включив в него факты преступлений, совершенных в Кадорском ущелье.
Грузинские правозащитники ждут, что Международный уголовный суд обратит внимание и на другие виды преступлений, о которых не говорится в заявлении прокурора Фату Бенсуда. Об одном из них говорит глава Центра реабилитации жертв пыток Лейла Цискаришвили. В заявке прокурора вообще не было упомянуто о фактах сексуального насилия, однако сотрудники очень многих правозащитных организаций отмечают, что они имели место в этом конфликте. С учетом того, что жертвам очень трудно об этом говорить, тем более в нашем регионе, сложно убедить этих людей в необходимости предстать перед судом в случае необходимости. Тем не менее, мы хотим, чтобы в случае расследования сексуальное насилие было рассмотрено как отдельное преступление, и мы с этой целью направили информацию о четырех конкретных случаях. Ассоциация молодых юристов, в свою очередь, потребовала расследования фактов пыток грузинских военных, а также негуманного обращения мирных граждан, содержавшихся в дни войны и после нее, в Схинвальском изоляторе. С этой целью молодые юристы рекомендуют МУС удлинить период, который попадает под расследование, и рассматривать события, происходящие с 1 июля по 19 октября, а не по 10 октября 2008 года. Примечательно, что в докладе Офиса прокурора содержится информация о преступлениях, совершенных 13 июля 2009 года. Расширить временные рамки предполагаемого расследования призывает МУС и правозащитная НПО «Правовая инициатива по России». Она также вовлечена в процесс, поскольку сумела опросить 18 этнических осетин, жертв военного конфликта, проживающих на неподконтрольной грузинским властям территории Южной Осетии. В жалобах этих людей, направленных в МУС с помощью организации, описываются преступления, предположительно совершенные грузинской стороной. Чего ждут этнические осетины, пострадавшие в ходе конфликта, рассказывает юрист «Правовая инициатива по России» Диана Костина.
Действительно, люди очень хотят, чтобы кто-то понес ответственность за то, что они потеряли детей, потеряли мужей, жены, родителей также. Поэтому в основном, конечно, все ожидания связаны с тем, чтобы эти люди получили хотя бы некоторую компенсацию или хотя бы узнали, кто виновен в том, что с ними произошло.
Из отправленных в МУС жалоб по делу «Ситуация в Грузии» 386 заявлений принадлежат этническим осетинам. В докладе Офиса прокурора Фату Бенсуда отмечается, что почти во всех обращениях пострадавших говорится о их желании стать свидетелями беспристрастного расследования преступлений, которые предположительно совершались обеими сторонами конфликта, узнать правду, услышать о наказании виновных. Есть и такие заявители, которые желают установить и степень вовлеченности России в этот конфликт. Грузинские правозащитники ожидают, что уже в конце декабря Палата предварительного производства МУС вынесет положительное решение о начале расследования преступлений, совершенных в ходе августовской войны 2008 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Быть парламенту профессиональным или нет? Юго-осетинские эксперты продолжают обсуждать заявление спикера парламента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова о том, что с нового года законодательный орган полностью перейдет на профессиональную основу. Некоторые правовые аспекты этого решения в материале Мурата Гукимухова.
По мнению депутата Юго-Осетинского парламента Амирана Дьяконова, переход от так называемого полупрофессионального парламента к профессиональному – вопрос принципиальный. И чем быстрее он будет разрешен, тем лучше.
Речь идет о реальном разделении властей. Если парламент есть, он должен быть профессиональным. Парламент должен работать, парламент должен реализовывать свои функции. Он должен быть реальным, независимым органом. Полупрофессиональный парламент – выдуманные термины, которые в свое время, скажем так, применены, когда ситуация сложилась таким образом, что депутаты вынуждены были совмещать должности в исполнительных органах. Да, это практиковалось, но государство должно двигаться вперед, и принцип разделения власти, он должен быть реализован. Без этого мы не сможем построить независимые ветви полноценной государственной системы.
Но здесь возникает вопрос. Дело в том, что в Конституции Южной Осетии нет четко прописанного положения о том, что парламент должен быть профессиональным. Не является ли это некими дополнительными полномочиями или статусами, которыми по закону парламент может наделить лишь законодательное собрание будущего созыва, но не себя? Как бы в подтверждение этих опасений спикер парламента Анатолий Бибилов заявил, что депутаты подготовили поправки в ряд законов и статей Конституции и направили их на рассмотрение исполнительной власти. В самом деле, если речь не идет о каком-то новом качестве или статусе парламента, то зачем принимать поправки? По мнению депутата Амирана Дьяконова, эти поправки к закону могут стать предметом рассмотрения в Конституционном суде, который заработает в начале следующего года. По мнению бывшего члена Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, депутаты могут перейти на профессиональную основу и без всяких поправок к Конституции. Пункт 3 58 статьи Конституции гласит, что депутат может работать в парламенте Южной Осетии на профессиональной постоянной основе. В этом случае он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или творческой. Вполне понятно, что речь шла о работе на постоянной основе спикера парламента, глав парламентских комитетов и их заместителей. Но в принципе, считает Юрий Кокоев, это положение основного закона само по себе является основанием для перехода депутатов в разряд профессионалов.
Я согласен, что в Конституции должно быть написано строго определенно. Парламент работает только на профессиональной основе. Конечно, так было бы лучше. Больше оснований имел бы парламент перевести на профессиональную. Но и сейчас, при такой конструкции этой статьи, 58-й, тоже, я думаю, что нет противоречия. Если в Конституции записано, что он может работать на профессиональной основе, то это уже является основанием.
По мнению Юрия Кокоева, эти обтекаемые формулировки в 58-й статье Конституции были продиктованы элементарным отсутствием средств у республики в ту пору, когда принимался основной закон. На содержание депутатского корпуса в Юго-Осетинской казне просто не было денег. Теперь, считает Юрий Кокоев, ситуация изменилась, и Южной Осетии вполне по карману обзавестись профессиональными парламентариями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
По данным Национальной службы статистики Грузии, приток зарубежных инвестиций в третьем квартале нынешнего года снизился на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом эксперты обратили внимание на то, что третий год подряд происходит сокращение зарубежных вложений в энергетический сектор страны. Данные статистики вызвали гневную отповедь со стороны министра энергетики Кахи Каладзе, который заявил, что не верит в их достоверность. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Статистика иностранных инвестиций в третьем квартале вызвала двоякую реакцию экспертного сообщества. С одной стороны, приток вложений снизился на 33%. Однако сравнивается он с успешным третьим кварталом прошлого года, когда в Грузию поступило 725 миллионов долларов. Вместе с тем, текущий результат за третий квартал – второй по размеру поступления за последние 7 лет. Внимание экспертов в большей степени привлек резкий спад инвестиций в сферу энергетики в текущем году. За первые три квартала 2015 года в энергетику поступило только 42 миллиона долларов. Это самый худший показатель за все время, пока Минэнерго возглавляет Каха Каладзе. К примеру, за первые три квартала 2014 года в энергетику было инвестировано 153 миллиона долларов, а в 2013 – 197 миллионов. Комментируя данные статистики, Каха Каладзе заявил, что они не учитывают многих вложений в сферу энергетики, так как подсчитаны в другом направлении.
Я не могу согласиться с этими данными. Хочу заявить, что столь масштабных вложений в энергетику, осуществление стольких проектов, будь то строительство ГЭС, тепловых станций и линий электропередач, не осуществлялось с 70-х годов прошедшего столетия.
Заявил вице-премьер. Экономистов реакция Каладзе удивила. Так, Руман Гуцеридзе считает, что данные Грустата не вызывают сомнений и наглядно демонстрируют плачевную ситуацию со строительством новых энергетических объектов.
Что касается заявлений Каладзе, то никакие данные статистики не нужны, чтобы констатировать тот факт, что в энергетике наблюдается застой. Без сомнения, можно сказать, что энергетика является самой отсталой отраслью грузинской экономики. На протяжении трех последних лет лет губительное влияние на нее оказала популистская тарифная политика властей. Масштабная девальвация лари сделала убыточным большинство энергетических объектов, которые на протяжении последних лет фактически поставляли электроэнергию по себестоимости.
Сказал Роман Гоцеридзе. Декан бизнес-школы Свободного университета Гиги Беденишвили разделяет его точку зрения.
Я не понимаю, кто будет осуществлять долларовые инвестиции в отрасль, тарифы, в которой строго регулируются национальной регулирующей комиссией, которая находится под жестким прессом со стороны властей. На месте Кавадзе я бы сделал противоположные выводы, а не защищал честь мундира. Если Кавадзе имел в виду строительство НЭНС-КРАГЭС, то договоренность с инвесторами была достигнута еще при прошлых властях. И необходимо понимать, что на ее осуществление уйдут годы, и это не получит моментального отражения в притоке инвестиций за конкретный период.
Заявил Гига Беденишвили. Вместе с тем, эксперт сферы энергетики Андрей Агвидиани выразил надежду, что, несмотря на удручающие данные статистики, Минэнерго сможет улучшить ситуацию в энергетике.
Для увеличения притока инвестиций в сферу энергетики необходимо в кратчайшие сроки завершить переговоры с инвесторами по проекту строительства Худонигэс, ориентировочная стоимость которого превышает миллиард долларов. Дальнейшее затягивание переговоров является очень негативным сигналом для инвесторов, готовых вложить деньги в экономику Грузии.
Заявил Андрей Гвидиани. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Подготовка соглашений к договору о союзничестве и интеграции «Тайна за семью печатями» – так называется статья в газете «Республика». Автор ЛГВ обращает внимание на то, что дополнительные соглашения к Большому соглашению о союзничестве и интеграции также готовятся в условиях почти секретности. Автор обращает внимание на договор в сфере МВД. Дело в том, что среди населения наше МВД рассматривается как последняя сохранившаяся целостная национальная силовая структура. Хорошая или плохая? А другой вопрос. Она наша. При этом Комитет госбезопасности за глаза в народе уже давно называют филиалом ФСБ, а отношение к Министерству обороны после известного сокращения пятилетней давности отношения соответствующие. Пишет Джоев. Следовательно, и к сокращениям в этой сфере будет особенно болезненное отношение. Автор республики считает, что необходимо бороться со слухами в обществе, которые уже появились. В частности, ходят разговоры о предполагаемом заметном сокращении наших правоохранительных кадров от 300 до 500 человек. При этом, мол, в правительстве говорят, что смогут трудоустроить сокращенцев. Но вот куда можно будет трудоустроить в наших условиях сразу несколько сотен человек? Вопрос сложный, а ведь это фактически такое же количество семей. При этом, по мнению народных аналитиков, эти сокращенные сотни сотрудников могут либо увеличить процент миграции, либо процент криминала. Непонятно, как до сих пор никто не вышел, скажем, в прямом эфире, а еще лучше на странице газет, и не сделал пояснений, и нивелировал подобные настроения в обществе, говорится в статье. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с министром иностранных дел республики Казбулатом Цхавреповым. В заголовок вынесена цитата министра. «Принципиальный внешнеполитический курс РИО, развитие партнерских отношений с Россией и курс на твердое и последовательное отстаивание интересов РИО». В будущем внешнеполитический курс республики изменений не потерпит, рассказал глава внешнеполитического ведомства. Это курс на развитие партнерских отношений с Россией, а также курс на твердое и последовательное отстаивание интересов Южной Осетии. Они заключаются прежде всего в том, чтобы вокруг Южной Осетии было безопасно, чтобы наши границы были надежно защищены, чтобы экономика развивалась, а люди жили лучше. Министр также положительно оценил роль женевских дискуссий. Особо он отметил решение вопросов гуманитарного характера, а в частности расследование дел без вести пропавших граждан Южной Осетии. Полагаю, что прогресс в направлении решения этих вопросов может стать важным элементом установления доверия между соседними государствами, цитирует министра Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев комментирует новость о планах перехода на смешанную систему формирования парламента. С этим изменением в том числе были связаны предвыборные обещания президента Леонида Тибилова, а с их исполнением он немного запоздал. потенциал, пишет блогер. В партийной системе Парастаев попытался найти и плюсы, агитируя к вступлению в свою партию авторитетных в народе людей. Для повышения популярности своей они тем самым вводят их в политику, готовят новых кандидатов для избирателей, вплоть до кандидатов в президенты, но и невольно готовят себе конкурентов в смену. Партийная система берет на себя функции подобия естественного отбора, пишет блогер. Может, этот период партийности выборов полезен для формирования у нас класса партийных активистов, выходящих в политические лидеры, в депутаты, в министры и далее, пишет в заключении автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Евросоюз планирует в скором времени отменить визовый режим для граждан Украины и Грузии, пишет немецкая газета Die Welt сегодня. Для обеих этих стран разрешение на въезд в страны ЕС без виз начнет действовать с середины 2016 года, сообщает издание со ссылкой на осведомленные дипломатические круги в Брюсселе. По их информации, 15 декабря Еврокомиссия должна представить отчет, в котором будет положительно оценен ход выполнения Киевом и Тбилиси условий для отмены виз. Такая оценка станет предпосылкой для согласия стран-членов ЕС на отмену виз для граждан Грузии и Украины. Газета уточняет, что отмена визового режима для грузин и украинцев подразумевает разрешение на пребывание в Евросоюзе на протяжении 3 месяца в течение полугода. При этом работать в одной из стран ЕС будет запрещено. Международный валютный фонд однозначно поддерживает политику Национального банка Грузии, которая направлена на сохранение курса лари в плавающем режиме и предусматривает применение валютных интервенций только в исключительных случаях во время особых валютных колебаний. Такую оценку деятельности Нацбанка дала миссия МВФ, которая находилась в Тбилиси с визитом в период с 9 по 21 ноября. Заявление по итогам визита миссии опубликовано сегодня на сайте организации. В отчете миссии говорится и о новом законе, который лишил Нацбанк функции финансового надзора. МВФ констатирует, что правительство ожидает решения Конституционного суда по этому закону и считает важным, чтобы функция финансового надзора оставалась независимой от политического и отраслевого вмешательства и осуществлялась с высоким качеством, передает ИАРЕГНУМ. Со стороны некоторых представителей власти Грузии, особенно министра обороны Тинатин Хидашели, слышна антироссийская риторика. Об этом сегодня заявил замглавы МИД России Григорий Карасин телекомпании «Рустави-2». В первую очередь это касается министра обороны, которая сказала, что русским безразличны санкции, так как этот народ привык есть кошек и собак в течение 900 дней. Имеется в виду блокада Ленинграда. Это выходит за все рамки, сказал Карасин. Ровно 25 лет назад прошли выборы в первый законодательный орган Верховный Совет Юго-Осетинской Республики. Выборы депутатов первого Юго-Осетинского парламента в декабре 1990 года, депутат первого Юго-Осетинского законодательного органа, вице-спикер парламента самопровозглашенной республики пятого созыва Юрий Дзацойты назвал жизненно необходимым шагом для защиты юго-осетинского народа от уничтожения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале прошел первый судебный процесс по делу смерти 36-летней сотрудницы Международного Красного Креста Анны Санакоевой, полковника МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурмана Кулухова. В убийстве сестры обвиняет Олеся Санакоева. Первое же заседание выявило недостатки в работе следственных органов Генпрокуратуры. С подробностями из Цхинвали Ирина Келихсаева.
Два судебных заседания по иску сестры погибшей Олеси Санакоевой не состоялись из-за неявки адвокатов обвиняемого, поэтому друзья и родные Анны Санакоевой надеялись наконец прояснить судьбу уголовного дела в отношении полковника МВД Мурмана Кулухова. До начала слушания они собрались в здании Верховного суда. Там же располагается кабинет судьи Цхинвальского района Фатимы Парастаевой, которая и должна была вести процесс. Группа поддержки Кулухова, во всяком случае так ее обозначили родственники погибшей, находилась на улице. Среди них экс-кандидат в президенты, депутат парламента, сотрудники МВД. Периодически к ним подъезжали и другие люди, правда, было не совсем понятно, просто поздороваться или выразить солидарность. Интересно, что поддержать Мурмана Кулухова не пришел ни один из членов его семьи. В зале заседаний он находился в окружении двух адвокатов и трех тюремных охранников. Поведение одного из адвокатов, Юрия Багаева, поразило многих. Едва спустившись вниз, он прошел в кабинет судьи, о чем-то громко говорил с ним, затем там же в проеме двери набрал по мобильному телефону Кулухова и приказным тоном произнес: «Скажи им, пусть везут уже тебя». Свидетели этих переговоров потом долго не могли понять, а. имел ли право адвокат звонить практически с кабинета судьи своему подзащитному, б. имел ли право подзащитный иметь мобильный телефон в тюрьме. Сразу оговорю, что не юристам очень сложно было ориентироваться в происходящем, поэтому каждый пытался услышать главное. Сможет ли доказать прокурор виновность подсудимого? Ведь начальнику УВД Знаурского района Мурману Кулухову инкриминируется преступление по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку». До выступления гособвинителя адвокат Кулухова предложил суде рассмотреть возможность выпустить его из-под стражи, однако в этом обвиняемому было отказано. Выступление прокурора длилось долго, он тщательно передал все нюансы дела, огласил результаты судебно-криминалистической экспертизы. Кстати, последнюю третью по счету по просьбу Генеральной прокуратуры Южной Осетии проводили специалисты Министерства обороны России. Именно ими спустя несколько месяцев после преступления была найдена пуля, выпущенная в Анну Санакоеву из наградного пистолета Кулухова системы «Ярыгин». Именно специалистам Минобороны удалось воссоздать картину произошедшего и сделать заключение о том, что Санакоева не могла покончить, как это утверждает подсудимый, жизнь самоубийством, а в подключичную область ее туловища был произведен выстрел на близком расстоянии. Сам Кулухов продолжал отрицать в суде свою вину, а его адвокат Юрий Багаев отреагировал на слова прокурора и вовсе неожиданно.
Мы не услышали ни мотива, ни многих других обстоятельств. Мы услышали только обвинительный уклон, мы услышали только сфальсифицированные доказательства. Мы не услышали ничего о тех экспертизах, о которых было сказано совершенно другое, прямо противоположное. Мы не услышали много чего, мы не согласны много с чем.
Как выяснилось позже, прокурор действительно, согласно законодательству, не мог озвучивать обвинений без указания мотива преступления. Однако родственники погибшей предложили судье дать им возможность озвучить его на последующих судебных заседаниях, в чем им было отказано. Решением суда уголовное дело было возвращено гособвинителю для доработки. Уже после заседания сторона обвинения объяснила это упущением следственных органов, которые на основании свидетельских показаний могли определить мотив преступления. Друзья Анны Санакоевой в разговоре с «Эхом Кавказа» сочли эту недоработку следователи Генпрокуратуры попыткой затянуть процесс. Высказывались даже более смелые предположения. Его, Кулухова, пытаются каким-то образом отгородить. Были те, кто посчитал это демонстрацией банального непрофессионализма сотрудников прокуратуры. Источник Верховного в суде утверждает, что судья Парастаева тоже могла продолжить процесс с участием свидетелей, а принятое решение говорит о том, что она просто, как он выразился, хочет от него отмахнуться, ведь в таком случае Парастаеву заменят на другого судью. Как долго может продолжаться доработка уголовного дела, пока неизвестно. Сам полковник МВД Мурман Кулухов будет находиться под стражей до апреля 2016 года. Еще одна интересная деталь, озвученная гособвинителем Кабуловым. Мурман Кулухов, подозреваемый в убийстве Анны Санакоевой, до сих пор является действующим сотрудником Министерства внутренних дел Южной Осетии. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачуришвили.
Сегодня западные СМИ со ссылкой на осведомленные круги в Брюсселе сообщили, что Еврокомиссия планирует представить отчет с положительной оценкой хода реформ в Грузии и Украине и тем самым дать зеленый свет отмене виз в ЕС для граждан этих стран. Вчера оптимизм по этому поводу высказал в беседе с журналистами и председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. На эту тему мы хотим поговорить сегодня с политологами из Тбилиси Георгием Гобрунидзе и Мамукой Жгенти. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, здравствуйте.
И мой первый вопрос к Батони Мамуке. Если забежать вперед и взять за отправную точку положительное решение для Грузии, каким будет эффект от этого решения непосредственно для граждан страны?
Я тоже очень надеюсь и практически уверен, что решение будет позитивным, то есть рекомендация Еврокомиссии будет позитивным, и уже потом какое-то время займутся на процедуры, потому что решение должно утвердить Европарламент, а потом уже Совет Евросоюза должен окончательно принять решение и внести изменения в соответствующую регуляцию.
Простите, а можно я сейчас вас перебью? А какие на то основания у вас есть, чтобы говорить уже практически о положительном решении?
Вы знаете, во-первых, я слежу за процессом, и во-вторых, если бы были проблемы, то могу точно сказать, что эти проблемы были бы уже всем нам знакомы. То есть какая-то процедура, есть в том числе, да, хотя это закрытая как бы процедура внутри, но если есть конкретные проблемы, то что, например, случилось с Украиной какое-то время назад, да, это в отношении Грузии тоже было бы ясно. Поэтому, когда возникают проблемы, тогда эта информация известна всем. Когда все идет по порядку, по нормально, это заходит в том русле, как это мы это видели. Я еще должен сказать, что я, допустим, всегда сомневался, когда наши политики, допустим, анонсировали, что мы его получим в 2014-2015 годах. Я всегда скептически к этому относился, потому что есть какой-то период, и нужно взять, допустим, пример Молдовы, это у них заняло какой-то период. Я всегда думал, что я уверен был, что в 2016 году этот процесс закончится и закончится позитивно. Поэтому, еще раз повторяю, я на 100% могу верить, и наши слушатели, и вас, я вот тоже сам в этом уверен, что во всех случаях 2016 года, по моей оценке, наверное, уже с апреля месяца, я так думаю, с конца апреля месяца, потому что я думаю, что все-таки в феврале Европарламент даст зеленый свет, и где-то, наверное, в марте Совет Евросоюза должен определить регулирование. То есть изменения в регуляцию, что касается безвизового въезда граждан третьих лиц. Есть такая регуляция в Евросоюзе. И уже после этого, я думаю, что в конце апреля, начале мая уже мы сможем пользоваться этим добром, и наши граждане смогут безвизово ездить в страны Евросоюза. Можем потом обсудить, что это значит. Потому что это, я думаю, что намного главнее, чем сама дата вступления в силу этой регуляции.
Да, спасибо. Я вас перебила. Если мы продолжим вашу мысль по поводу эффекта от этого решения для граждан страны.
Да, во-первых, это даст нашим гражданам возможность свободно передвигаться на территории Евросоюза, на страны Евросоюза. Нужно отметить, что наши граждане должны это знать детально. Я думаю, что в этом тоже есть ответственность государства, правительства, чтобы объяснить людям, что это конкретно значит. Потому что я знаю, что есть какие-то иллюзии, какие-то ожидания, что после вступления в силу этих изменений граждане Грузии могут ездить в Евросоюз, искать там работу или, допустим, учебу.
Да, это далеко не так.
Реально каждый гражданин сможет на 3 месяца, каждые 6 месяцев посещать страны Евросоюза, но не будет иметь права работы или учебы. Но зато у этого есть возможность наладить контакты и, допустим, или согласовать контракт на работу. Человек может поехать, найти работу, вернуться в Грузию и уже там сделать по процедурам специальную визу, рабочую визу, по которой он может поехать уже и работать в странах Евросоюза. То же самое касается и учебы. То есть у нас будет возможность без проблем ехать в страны и устанавливать контакты, что очень важно. Хотя тут еще другой элемент очень интересный, потому что если кто-то думает, что сможет просто взять билет и полететь, допустим, во Францию, Германию или в Данию, это не так. Реально все те документы, которые сейчас нужно предъявить для получения визы в консульстве этих стран, эти все документы, эта вся аргументация должна быть у человека, у гражданина с собой на границе. Потому что во всех случаях у пограничника Евросоюза остается дискреция отказать в визе. Это пока указал пример Молдовы, потому что были такие случаи тоже. Хотя, исходя из того, что касается языка, и на этом, наверное, закончил ответ на этот вопрос, история с Молдовой для граждан Молдовы, по оценкам, которые граждане Молдовы сейчас оценивают, это очень позитивно все было оценено, и безвизовым режимом пользуется где-то 40% граждан Молдовы, что, поверьте, это очень большая цифра.
Да, ну и я бы хотела добавить, насколько мне известно, там еще серьезную роль будут играть и финансы, которыми обладает отъезжающий человек. И следующий вопрос к Батуни Георгию Гобрунидзе. Батуни Георгий, а что выиграет от этого Европа? Вообще, нужно ли ей это сейчас, когда она не справляется с проблемой мигрантов и с террористами, которые проникают на ее территорию под видом мигрантов? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, в первую очередь, я бы сказал, что у Европы появляется на Южном Кавказе новый партнер. Ну, на самом деле, Европа от этого не очень многое выиграет, но и не очень многое потеряет. Потому что, во-первых, нет такого риска, чтобы вот в Грузии пошли столько количества иммигрантов, которое повлияет на миграционный баланс Европы, во-первых. А во-вторых, те люди, которые вот едут нелегально из Грузии в Европу, так и будут. Потому что, как уже упомянули, что это визалиберализация, да, не станем преувеличивать ее значение, означает, что люди в течение 90 дней могут находиться на территории зоны Шенгена. Да? Так что это не означает, что люди могут пойти без визы работать там и так далее. То есть на миграционный баланс я не думаю, что это как-то окажет какое-то влияние. А Грузия, как не является страной риска для терроризма, я не думаю, что может создать кое-какие проблемы. А с другой стороны, население Грузии очень малочисленно, и я не думаю, что это вызовет какой-то вот большой такой бум миграции из Грузии, чтобы вот пошли без визы и остались бы там, потому что те люди, которые вот собираются пойти там и найти работу, и, к сожалению, у нас очень много нелегальных там иммигрантов в Европу, они и так будут пользоваться теми же каналами, которые работают уже.
И все-таки мне непонятно, Батуни Георгий, зачем это Европе?
Во-первых, важно иметь партнеров на Южном Кавказе.
Значит, только лишь поощрить свои.
Да, поощрить партнерство, которое уже есть, потому что мы же должны развиваться в каком-то направлении. Ну, в Грузии есть политика интеграции к Европейскому Союзу. И в один день мы надеемся, что мы станем членами Европейского Союза. Вот из-за этого отношения должны развиваться двух сторон, потому что и Грузия как-то меняется для того, чтобы стать членом и частью Европы. Да, мы меняем свои регуляции и следуем вот нашим обязательствам, которые мы взяли перед Европейским Союзом. И за это мы должны тоже что-то получать. А для Европы Грузия важна в большом, так сказать, смысле тем, что находится в встрече выгодном балансе для того, чтобы обеспечить хотя бы начать энергетическую безопасность Европы, с одной стороны. С другой стороны, Грузия может быть окном для Европы, Ближний Восток как-то. И Грузия, как сказать, может играть очень серьезную роль, если роль Грузии будет воспринята должным образом европейцами для европейской энергетической, экономической и даже в других смыслах безопасности.
Спасибо. Поэтому, Мамука, я к вам возвращаюсь. Может быть, частично вы уже ответили на этот вопрос. И тем не менее, какие условия выполнила Грузия для того, чтобы это стало реальностью? И вообще, какой ценой ей это досталось, если предположить, что все это случится на самом деле?
Ну, ваш вопрос не дает возможность также вернуться к предыдущему вопросу, на который вы ответили очень конкретно и правильно, Георгий. Вы знаете, во-первых, не то, что визалиберализация и безвизовый режим не создаст проблемы для миграции Европы, не то, что не увеличит, наоборот, я бы сказал, что уменьшит. 600 нелегальных мигрантов, наоборот, уменьшится, потому что есть очень много гарантий, которые во время этих переговоров были как бы обговорены и установлены, в том числе соглашение о реагмиссии, допустим, которые были подписаны и вступили в силу. То есть для Европы никакого риска нет. Наоборот, этот процесс увеличивается и будут конкретные механизмы, где обе стороны берут и обязательства, и права в отношении всех граждан, которые будут, допустим, нарушать тот режим, который будет установлен. Это во-первых. Что касается обязательств, то тоже можно вернуться к вашему предыдущему вопросу. Европа нам ничего не дарит. Это является и обязанностью Евросоюза, потому что Евросоюз является организацией, которая основана на ценностях. Если европейская страна, а Грузия является европейской страной и географически, и политически, и ментально, и культурно, и исторически, то есть у нас есть право, если мы возьмем все эти ценности и будем ими пользоваться, и будем брать ценности, стандарты европейских стран, то у нас есть все права в каком-то будущем, через какой-то период, соединиться с Евросоюзом. Поэтому ничего нам Европа не дарит. Европа нам дает возможность осуществить те возможности, которые в граждан Грузии есть. Поэтому если мы будем принимать законодательство, будем пользоваться на практике европейскими стандартами, у нас есть все шансы, у нас есть такое право, я бы еще отметил, именно право быть страной Евросоюза. Не только Совета Европы, не только европейской страной в общем, но конкретно.
Извините, я вас перебиваю, но сейчас такие условия в Европе, что и они дают ей полное право на какое-то время этот процесс приостановить, потому что это, наверное, только усложнит эти процессы в Европе, которые сейчас происходят.
Я бы с вами поспорил, потому что если даже вспомнить, вот совсем недавно проходил саммит ТУС Евросоюза, и там было принято решение насчет возобновления переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые начинались 10 декады назад, и всегда там были какие-то проблемы. Но это тоже показывает, что у Европы есть ресурс, Европа конкретно оценивает все возможности, те риски, которые все этот процесс может за собой повлиять. Но я думаю, что вот даже вот Турецкая Евросоюза саммит показал, что есть конкретный шанс того, что Грузия, еще раз повторяю, если мы будем исполнять все те обязательства, все те стандарты должны быть у нас как бы имплементированы, то у нас есть конкретный шанс, и это не иллюзия, это не выдумки, и это то, что я думаю, что можно будет конкретно реализовать. Еще раз повторяю, не сегодня, не завтра, не через год, может, не через 3-4 года, но я думаю, что через какой-то период обязательно Грузия станет полноправным членом Евросоюза.
Спасибо. И еще один вопрос к Батони Георгию. Представители правящей коалиции очень часто ставят заслугу именно своего правительства, то, что Европа рассматривает этот вопрос в положительном ключе. А как вы считаете, есть у коалиции на то основание? Потому что от нацдвижения мы слышим то же самое, только в отношении к ним самим.
Это довольно понятно, что вот политики, как и с правящей коалиции, так и с оппозицией, пытаются, чтобы приписать эту заслугу к себе, но я бы сказал, что это процесс, который тянулось в течение некоторое время, и при предыдущей, как и при нынешней правительстве, и у обеих есть что-то сказать, что вот они как-то налажили отношения с Евросоюзом и сделали что-то для европейской интеграции. То есть, да, были какие-то обязательства, но все-таки я скажу, что не только тот факт, что вот между Грузией и Евросоюзом налаживаются отношения, заслуга как и предыдущего, так и нынешнего правительства, но и те проблемы, которые есть вот в политике европейской интеграции в Грузии, тоже являются заслугами как и предыдущего, так и нынешнего правительства. Так что я бы сказал, что было бы лучше, чтобы не только вот положительное приписать к себе, но и больше говорить о проблемах, которые сейчас есть в плане европейской интеграции в Грузии, и как-то думать, как можно вот решать вот эти вопросы, которые сейчас находятся. Потому что главное все-таки, я бы сказал, не только вот те обязательства, которые взяла Грузия на себе, но и сам процесс демократизации Грузии, то есть как происходит демократическая транзиция сегодня в Грузии. Вот в этом плане я думаю, что нынешнему правительству стоит очень многое сделать, потому что был очень хороший старт, было очень хорошее начало, потому что вот это правительство первое в постсоветском пространстве после Трансбалтии, которое пришло во власть через выборы и через конституционный путь. Вот поэтому я думаю, что нельзя вот терять, и это заслуга не только нынешнего правительства, но и прошлого правительства тоже. И я думаю, что мы не должны вот это потерять, во-первых, и развивать это еще надо дальше.
И не могу удержаться еще от одного вопроса, мои респонденты могут ответить оба. Когда я говорила о том, что зачем это Европе, спрашивала о том, зачем это Европе, я имела в виду и те криминальные группировки, организованную преступность на территориях европейских стран, в которых активно участвуют наши соотечественники. К сожалению. Вот недавно это было в Испании, в Италии. Скажите, а разве такой режим не развяжет руки вот таким группировкам?
Ну, я не думаю, что вот виза либерализация как-то может повлиять на процесс криминализации Европы со стороны Грузии, потому что вот эти группировки, которые вы упомянули, они уже там работают, они работали там, и они находили способ работать там в условиях визового режима тоже. Так что я не думаю, что это 90 дней, которые предоставят либеральный визовый режим для граждан Грузии находиться там, как-то повлияет на криминальную обстановку в Евросоюзе. Я думаю, что для этого надо как-то поменять уголовную политику Европейского Союза и найти новые методы борьбы с преступностью, а не то, что отказаться от либерализации с Грузией, потому что это преступление уже там происходит, и уже там есть. И
понятно.
Я нового какого-то там сейчас не вижу. Там.
Понятно. Батно Мамука, а вы что думаете по этому поводу?
Ну, я абсолютно согласен с Георгием, потому что прямой взаимосвязи между криминалом, который происходит с участием Грузии и либерализацией, никакого нету. И как я уже сказал, я думаю, что наоборот, визирование и урегулирование всех этих отношений в том режиме, который будет задействован, наоборот, поможет как-то еще уменьшить нелегальную миграцию, и поскольку это уже поможет в уменьшении криминала с участием Грузии и странах Евросоюза, это уже другой вопрос, но я думаю, что правоохранительные органы и страны Шенгена должны лучше поработать и пожестче реагировать на какие-то правонарушения, которые совершаются организованными группировками СФС и Союз граждан Грузии.
Ну, будем надеяться. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня участниками нашего некруглого стола были политологи из Тбилиси Мамука Шхенти и Георгий Губрунидзе.
С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили. Продолжаем нашу программу. За один год мэрия Тбилиси высадила около 500 000 деревьев по всему городу, утверждает градоначальник Давид Нормания. Сегодня депутаты парламента от меньшинства потребовали у мэра уточнить, где конкретно были посажены эти деревья. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В рамках программы «1 миллион деревьев» мы уже посадили в Тбилиси около 500 000 деревьев.
Эти слова мэр Тбилиси Давид Нормания произнес вчера во время представления годового отчета по деятельности столичного муниципалитета. Буквально через несколько минут после этого заявления социальные сети наполнились комментариями пользователей, обвинявших мэра в откровенной лжи. Негодование по этому вопросу выразили и многие оппоненты городских властей, в числе которых и независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили.
Самое тяжелое положение сегодня наблюдается в кабинете мэра, поскольку кресло градоначальника занимает и получает зарплату неадекватный человек. Давид Нормания заявляет, что посадил 500 000 деревьев. Мне интересно, может он мэр какого-нибудь другого города, в котором он сажает деревья, строит дороги и мосты или вообще что-нибудь делает? Я ищу этот город, но это точно не Тбилиси. Нормания живет в своем каком-то иллюзорном мире, где все хорошо и шелестят деревья.
Сегодня мэр Тбилиси посоветовал недоверчивым гражданам самим подсчитать количество посаженных растений.
Мы действительно посадили около 480 000 деревьев. Есть конкретные территории, на которых мы их посадили. Вместо того, чтобы заниматься арифметикой в кабинетах, пусть лучше выйдут на места и посчитают эти деревья.
Эти слова мэра возмутили парламентскую оппозицию. Депутат от партии свободных демократов Георгий Цагареишвили обратился к Давиду Нормании с требованием разъяснить, где конкретно были посажены эти деревья.
По-моему, ни один тбилисец не поверил в слова господина мэра, заявившего, что в столице уже посажено около 500 000 деревьев. Я не знаю, где и как рассаживали эти деревья, зато в одном я уверен. 500 000 здоровых деревьев были срезаны и уничтожены за последние 2 года. Обещание остается обещанием. Ни одного шага в этом направлении сделано не было.
С тем, что городские власти нанесли Тбилиси больше вреда, нежели пользы, согласна и лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. За последние пару лет во время установки подземных коммуникаций рабочие повредили корни сотен деревьев, которые обречены на гибель в скором времени, говорит она. Посаженные же растения никак не смогут их заменить.
Наверное, 500 000 чего-то они точно посадили, но то, что они сажают, это очень далеко от дерева, это стартеры, и у этих, в кавычках, деревьев нет теоретического шанса выживания, И при том же, если мы посмотрим документацию тендеров, там указано, что полив должен производиться 2 раза в год. Такие маленькие саженцы, стартеры, которые сажаются, им нужен интенсивный полив, чтобы они жили. Но в городской среде все равно этот размер не выживает, потому что там может пробежать собака или кто-то просто не увидеть под ногой. Наступить и элементарно погибнут от сорняков. Так что это все выброшенные деньги. Это все очень большая ложь и очень большая утечка финансов.
Между тем, сегодня и в самом деле можно по всему городу увидеть представителей городской службы озеленения, старательно то там, то здесь рассаживающих тоненькие саженцы-прутики. Однако зачастую уже на второй день они исчезают с места посадки. Их вырывает сильный ветер. Зато палки, которыми рабочие подпирают эти рассадки, ростки пускают корни, с иронией отмечает эколог. В итоге, по предположению Перадзе, только 10% из посаженных деревьев смогут дожить до следующего года. В общем, сетует эколог, зеленый покров Тбилиси стремительно редеет, и это может привести к усилению ветров и экологическим катастрофам. Повлияет ситуация, по мнению Перадзе, и на здоровье жителей столицы, у которых могут развиться онкологические заболевания и инфекции дыхательных путей. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.